Давайте мы откроем вторую главу Деяний апостолов. Мы возвращаемся к изучению этой книги. Мы с вами на 14 стихе остановились. Для тех, кто немножечко выпал из контекста, я вкратце хочу напомнить, что это событие Дня Пятидесятницы, это событие того, когда Дух Божий великолепнейшим образом приготовил обстановку, сердца людей в самых мельчайших деталях, чтобы начать самую первую проповедь, самое первое свидетельство об Иисусе Христе, чтобы исполнилось то обетование, которое Господь сказал ученикам: «Вы мои свидетели, я вас спас для того, поставил, чтобы вы шли, приносили плод, чтобы вы распространяли познание о Царстве Божьем здесь, в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, в Галилее, в Палестине и даже до края земли, абсолютно по всем уголочка мира». Вот это главная цель и предназначение церкви. Друзья, изучая эту книгу, я хочу снова и снова подчеркивать то, что у нас есть потрясающая, уникальнейшая возможность смотреть, как родилась церковь, как она возрастала, какой она была изначально. Вот почему сегодня церкви, которая существует, нужно брать эталон, чтобы проверить, такова ли церковь на самом деле, которую мы считаем, что она есть, во свете Первоапостольской церкви. Ни в коем случае нельзя брать модель современной церкви и накладывать ее на ту церковь. Говорить: ну, это были те времена, вот, ну, по-другому они не могли. Вот так это было, так нужно было поступать. Сегодня мы с вами будем смотреть на такие вопросы, как, или главный ключевой вопрос: с чего начиналась вот эта вот церковь? Да, мы говорим, сторона Господа — это крещение Духом Святым, это возрождение, это сила, которую вот Господь дал. Но посмотрите, с чего началось служение апостолов. С проповеди. Проповедь — это неотъемлемая часть церкви. И сегодня те организации или группы, которые называют себя церковью, должны пересмотреть это название. Именно во свете того понимания, которое мы видим, что такое библейская проповедь, проповедь, угодная Богу, проповедь, которая имеет свой стандарт. И разбирая этот текст, мы сегодня с вами посмотрим на модель библейской проповеди. Если Господь позволит, в следующий раз мы посмотрим с вами на содержание этой проповеди, о которой Петр говорил, проповедовал в день Пятидесятницы, но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на структуру, на тот стандарт, по которому нужно оценивать любую церковь во свете этой истины, какой должна быть библейская проповедь. Давайте с вами прочитаем весь этот отрывок. С 14 стиха по 36. Вот это будет у нас законченная мысль, и потом еще дальше мы будем рассматривать уже как реакцию на эту проповедь. Деяния апостолов, 2 глава, с 14 стиха. «Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им: „Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: „И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, и кровь, и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и вы сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо он одеснул меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не увидела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Вот такая модель проповеди, которую произнес Петр. Я в изумлении от того, что я вижу и слышу Петра, которого еще несколько недель назад, когда мы изучали Евангелие от Матфея, можно было увидеть вообще в другом свете. Это не просто рыбак, который в примитивном своем таком подходе к жизни вдруг окунулся в богословие, поднял какие-то свитки Иаиля, псалмы, и вот все это состряпал, и вот начинает что-то людям говорить. Друзья, Бог приготовил его сердце, Бог приготовил обстановку, и Бог выдал эту проповедь. Наша задача сегодня посмотреть на модель этой проповеди. Мы рассмотрим с вами очень простые и в то же самое время важнейшие принципы, какой должна быть проповедь. По этим принципам я проверяю свою проповедь. По этим принципам я исследую свое сердце. Отношусь ли я так, как Бог желает видеть меня? Кстати говоря, не каждый проповедник, который выходит за кафедру, не обязательно здесь, в нашей церкви или в других каких-то церквях, но вообще в таком понимании широком, как церковь, Бог принимает лицо этих служителей. Вы знаете, Богу не все равно, что о нем говорят и как о нем говорят. Если мы оказались в его семье, в его труде, в его домостроительстве, Бог желает, чтобы на его условиях созидалась церковь, чтобы по его принципам эта церковь формировалась и влияла на этот мир. В общем, сущность самой церкви. То, что сегодня многие называют проповедью, едва ли можно ее назвать таковой, или согласиться, что это проповедь. Чаще всего это размышление, я к этому подойду еще чуть попозже. Это просто вот какие-то личные субъективные переживания, обрамленные какими-то текстами Писания, это что-то такое приятное, сладковато, сиропное такое, вот люди слушают. Но перед нашими глазами, братья и сестры, модель библейской проповеди. Кстати говоря, если вы изучали эту книгу «Деяния апостолов», внимательный читатель, он обратит вот фокус на что, что книга «Деяния апостолов», она наполнена проповедями. Кто-то посчитал, что 25% всей информации, которая есть в этой книге, она принадлежит проповедям. 25% книги «Деяния апостолов» – это проповеди. В ней содержится 19 проповедей, которые записаны. 8 проповедей Петра, 1 проповедь Стефана, 1 проповедь Иакова, 9 проповедей Павла, 5 проповедей классические проповеди, как мы называем проповеди, 4 апологетических защиты. Если взять и обратить внимание на то, что Бог захотел, чтобы четверть информации вот этой истории развития церкви было отведено проповедям, посмотрите, куда Бог сердце свое отдает, на что Он обращает внимание, что должно быть ценностью церкви. Проповедь – это не просто метод передачи какой-то информации. Но проповедь – это передача Божьей воли или открытие Его воли народу. Вот мы с вами посмотрим на несколько важных таких принципов, да, или посмотрим целиком эту модель библейской проповеди. Возьмем издалека. Первое – это призвание проповедника в служение. Перед нами апостол Петр, очень незаурядная личность в глазах общества. Мы знаем достаточно глубоко, что вот южане, я повторюсь, буквально не останавливаясь подробно, относились к жителям севера очень, скажем так, мягко говоря, высокомерно. Среди команды апостолов не было никого, кто мог бы быть выдающейся личностью в плане богословия, в плане глубокой подготовки, например, как апостол Павел в будущем, который примкнул к этой группе людей. Это были очень простые люди. Но для Бога это абсолютно не важно. Самое главное то, что мы можем сказать, рассматривая личность Петра, что в призвании на служение должно было быть ясное понимание то, чем тебе заниматься. Если вы прочитаете Евангелие от Матфея, 10 главу, первые 10 стихов, вы обратите внимание, каким чудным образом Господь призывал этих учеников в свою команду. Каждый занимался своим ремеслом. И Господь говорит: следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человека. Потом Он их собирает вместе, по два человека, вставит в команды, дает им задание и говорит: идите и проповедуйте Царствие Божие. Каждый, кто должен выходить за кафедру и говорить Слово Божие, он должен быть убежден, что Бог его призвал. Он должен ясно осознавать, что мое сердце привязано к Слову Божьему, и я понимаю, что Бог привлек меня Словом Своим для того, чтобы проповедовать. Не всякий выходящий за кафедру должен рассматривать себя как проповедник. Кстати, в некоторых церквях есть вообще такое правило, что каждый брат, независимо, умеет он проповедовать, а хуже того, что он не хочет проповедовать, он в списке церкви братьев, он находится, и он обязан хоть раз в полгода или раз в три месяца выйти и проповедовать. Хоть что-то скажи, говорят там старшие служители. Ты ж брат, в конце концов. Эти бедные братья потом выходят за кафедру, у них вся аудитория в глазах плывет, и все лица искажены, он своих уже не узнает, и он не понимает, что он говорит, и он что-то стихийно пытается читать, пересказать, и все сидят молятся, брат, давай, чуть-чуть осталось, мы тебя поддержим. Понимаете, кому эта проповедь нужна? И все вместе с ним переживают, что ему так тяжело, но ему нужно отстреляться. И потом он убитый, измотанный, несчастный выходит из-за кафедры, садится и говорит: чтоб я заболел на следующий раз, когда мне будет очередь проповедовать. Я не хочу. Но когда Господь призывает человека к проповеди, то даже из желудка кита Бог выковырит оттуда и скажет: иди и проповедуй. Потому что ты тот человек, который должен проповедовать. В твои уста, в твой разум, в твое сердце я вложил все необходимое для того, чтобы ты говорил эту истину. И Бог не отступит. Подобно Иеремии, который говорит: хватит, не буду я молиться об этом народе, не буду обращаться к нему, бесполезно, закрытые уши, закрытые сердца, не хочу. Бог говорит: иди и проповедуй. Это вопрос призвания. И мы видим, что Петр получил это призвание. С легкостью он начинает проповедовать. Кстати, интереснейшая деталь в 14 стихе, а вернее 15 стих, когда он пытается развернуть этот объектив на самих этих людей, которые стали насмехаться над этим феноменом, да, вот этих всех нюансов, которые стали говорить на иных языках, он говорит: они не пьяные. Все с ними в порядке. 9 часов утра. Я подумал, в наше бы время, в нашей местности этот аргумент не прокатил бы, да? Что это 9 утра? Что, пьяных не видели? Сколько угодно. Да, но в то время этого не было. В то время 100% этого не было. Поэтому Петр мог смело сказать, что с ними все в порядке, и он объясняет причину, по которой, что все это произошло. Вот на что я хочу, друзья, обратить еще внимание. Есть в моем круге зрения, общения, я знаю проповедников, которые занимаются всем чем угодно, только не проповедью. Они занимаются бизнесом, они занимаются административными вопросами в церкви, они занимаются хозяйственными вопросами, социальными вопросами, воскресной школой, всем по чуть-чуть. Проповедь у них это... Я, кстати, недавно слышал об одном пастыре, о котором сказали, он в церкви вообще не проповедовал. Я говорю, а что он делал? Ну, он просто выходил, говорит, сейчас выйдет брат и скажет проповедь. И вот его проповедь будет на эту тему. Выходил брат, которому он объявил, говорил проповедь, а потом второй брат выходил. И в конце этот пастор опять выходил и делал итог из уже сказанных проповедей. Первый брат сказал вот это, второй брат сказал вот это. И так сделаем вывод об этом. И так всегда выглядело. Так вот, если парикмахер занимается всем чем угодно, но не стрижет, но он не парикмахер. Если сапожник занимается всем чем угодно, но не шьет обувь или не ремонтирует обувь, он не сапожник. Дайте ему другое название. Дайте этому человеку другое название, но он не проповедник. Проповедник, он должен быть призван. Петр был призван. И он очень уместно занимает свое место, и мы видим Петра. Мы видим Петра, где гром и молнии из его уст исходят, где ясность Писания, где логика вот просто хлещет из него. Это тот Петр, который привлекает наше внимание к тому, что вот это да, это Бог его изменил. Потрясающая жизнь человека изменилась в руках Божьих. Итак, первое – это призвание. Второе – личное сокрушение проповедника. Недостаточно быть просто призванным. Бог призывает людей, но Он начинает сразу же работать в сердце того, кого Он призвал. Для того, чтобы за кафедрой стоял человек с сокрушенным сердцем. Не с раздавленным, не разбитым, не с несчастным, не угрюмым. Потому что иногда... Некоторые проповеди, которые призваны вызвать у людей ободрение, они еще большую депрессию вгоняют или в уныние. Иногда слышишь проповеди, которые не вызывают радости, и думаешь, этот проповедник сам, наверное, не верит, во что он говорит. Самому его нужно ободрить для того, чтобы он мог ободрять людей или еще что-то. Есть множество разных таких моментов. Но вот главный момент. Проповедник должен быть сокрушен. Должна быть сокрушена его гордыня. Вы помните, произошло это с Петром? Бог сделал это. Я не буду останавливаться в деталях и в подробностях всех этих моментов. Вы помните, буквально вот свежо должно быть в нашей памяти, когда Петр отрекся от Господа своего. Тогда, когда он громче всех заявлял и говорит, «Христос, ты меня... оскорбляешь, обижаешь, как это все разбегутся, как это все оставят тебя? Если и все, но не я. Ты же меня знаешь. Я готов вообще просто рядом с тобой на кресте висеть, умереть вместе с тобой». И Петр был сокрушен. И эта наука нужна была для его сердца, для его души, именно для этого дня, для последующих дней созидания церкви. Ему нужно было увидеть себя, свою порочность, свое человеческое, эгоистичное такое высокомерное эго свое, я такое несокрушенное. Ему нужно было через это пройти, ему было очень больно. Но это было необходимо. Думая о Петре, я вспоминаю множество других святых, которые подобным образом Бог чистил. Мы когда ездили к братьям и сестрам в Днепродзержинск, я проповедовал о призвании Исаии, как Бог готовит служителя. Я в подробностях на основании 6 главы, первых 8 или 10 стихов, я показывал этот путь по тому, как Бог призывает человека к служению и что предварительно проходит в его судьбе, в его жизни. Одна и та же схема. Одна и та же цель. Разные методы, разные инструменты Господь использует. Но Он делает то, чтобы сокрушить сердце проповедника. Ему не нужны гордые, не нужна бравада, ему не нужны никакие другие люди, которые могли бы просто тут публику каким-то образом развлекать или говорить, призывать к каким-то высоким ценностям, сами не понимая, что в жизни происходит. Бог сокрушил Исаию. Бог прижег его уста. Он почувствовал всю мерзость своего сердца, которое было так глубоко спрятано. Он вывернул его наизнанку. потом очистил, поставил и сказал, теперь ты готов, иди проповедуй. Я знаю, что в жизни многих из нас, друзья, когда происходят подобные переживания или сложности, мы никогда не должны торопиться с выводами. Понаблюдайте, что Бог делает с вашими сердцами. Особенно те, кого Бог призвал к проповеди. Он будет сокрушать нас. Он будет чистить нас. Он будет делать абсолютно все для того, чтобы за кафедрой стояли богоугодные люди. Я вспоминаю множество периодов из своей жизни. Один из них вот на этой братской встрече, которая была в Новофедоровке, я упомянул тоже вкратце, потому что я чаще всего об этом вспоминаю. Это один из ярких таких моментов. Их было много, но это был один из ярких моментов периодов моей жизни. Когда я так увлекся проповедью, увлекся преподаванием Библии, работой в группах, в церкви, в общении с людьми, но я упустил главное, главные акценты на отношениях с Богом. Мне нравился сам процесс, но сам Бог где-то оказался в стороне. Люди, которые были рядом со мной, оказались в стороне. Я напролом шел к какой-то своей воображаемой цели. Мне казалось, что вот это то, что нравится Богу. Но Ему нужно было остановить меня и сделать вот так. Да, Он мне не поломал спину, там руки, ноги или еще что-то. Но Он сокрушил мое сердце. Это настолько был известен почерк Бога. Его ни с чем не перепутаешь. Его невозможно ни с чем, вот знаете, подмены какой-то, что-то, ну, мои субъективные переживания какие-то, я понял, это рука Его. Он глубоко вошел в мое сердце и сказал, у тебя не все в порядке там. Я не хочу видеть за кафедрой тех, чье сердце не сокрушено. Мне не нужны болтуны. Мне не нужны историки, мне не нужны те люди, которые что-то знают, вот что-то могут, что-то умеют. Мне нужны сокрушенные люди. Это касалось отношений внутри моей семьи, в частности. Бог сразу же обратил мое сердце, мое внимание на ту сферу, где мне нужно было мгновенно исправлять. Я сказал, Господи, оставляю то, чем я занимался. До тех пор, пока я не пройду этот путь очищения, я не хочу за кафедру выходить. Но я испытывал внутри, что Бог призвал меня проповедовать. Мне нравилась проповедь. Я слушал проповеди других людей. Я пытался развивать вот мастерство проповедования. Но я упустил самое главное – сокрушенное сердце. Вот почему сегодня меня очень сильно ранит, когда я вижу проповедников, которые ходят по кафедре вот так вот с Библией. Видели когда-нибудь? Если эта книга говорит правду, сегодня будет то-то, то-то и то-то. Если нет, то я вот в клочья порву. Думаю, тебе повезло, что я не Бог. Я бы тебя сейчас мгновенно порвал бы. Но Бог милостивый дает еще таким проповедникам возможность покаяться. Или более того, когда вообще человек за кафедру выходит без Библии, и он считает, что это проповедь, или когда он о Боге говорит высокомерно, когда он говорит, слышишь, ты есть, я знаю, ты вот это сделаешь, вот это сделаешь, я понял, что этот человек и на своем месте. Он никогда по-настоящему не был в руках Бога, который взял его сердце и сокрушил, очистил, приготовил к проповеди, к служению, который никогда не рыдал о своих грехах, который по-настоящему не исполнился ненависти к своей плоти, к своему вот этому испорченной личности, и с другой стороны, который никогда в восторге не оценил эту честь проповедовать Слово Божие, называть имя Бога, называть своего Спасителя через свои уста, чтобы другие слушали. Я понимаю, что цель у этих людей абсолютно другая. Деньги, имидж, популярность, слава, влияние. Вот почему сегодня кафедры многих церквей заполнены случайными людьми. Но глядя на жизнь апостола Петра, можно сказать, что это был приготовленный человек. Это был смелый человек. Это уже не был тот Петр, который был в Гефсиманском саду. Это не тот Петр, который был во дворе первосвященника. Это не тот Петр, который еще не понимал, что значит быть сокрушенным. И Бог достиг его сердца. Друзья, Бог никогда не ломает надломленное, но Он ломает то, что не сломленное. Понимаете? Вот каких благовестников, проповедников, мужей и жен Божьих Господь желает видеть. Каждый из нас должен оказаться в Его руках для того, чтобы эффективно совершать служение. Третье. Мы сейчас переходим уже к самому содержанию того текста, который уже мы читали. Третье. Это проповедь, которую произносит проповедник, должна быть на понятном языке. Очень простой принцип. Очень простой принцип. Проповедь должна быть понятной. Во-первых, на том языке, на котором люди разговаривают, на том доступном языке, который воспринимают уши, их контекст общения, те слова, о которых он говорит, не нужно их объяснять 100 раз. А я когда-то, ни в коем случае себя не причисляю к людям православного контекста, что я был православным верующим. Вот как большинство из нас считали, раз мы живем в славянской культуре, и наше славянское общество исповедует православное христианство, значит, по определению или по умолчанию, все мы православные христиане. Но, даже не вникая в детали, не буду говорить о других моментах, которые меня напрягали или смущали, вы знаете, на что я обратил внимание? То, что я ничего не понимаю, что говорит этот дядька с бородой. Ничего не понимаю. И еще хуже, знаете что? Что ему все равно, что я не понимаю. Приду я сюда, не приду, в какой момент появлюсь, он будет мурлыкать, бубникать себе под нос, размахивая этим дымком, ходить там, что-то говорить, ставить там, обращать внимание на кого-то. И ему абсолютно все равно, что происходит с ушами и сердцами этих людей. И чуть-чуть попозже я подумал, вот нормально, когда люди говорят, что священник это врач для душ человеческих. Хороший себе врач. Моментально я представил себе такую картинку, если я пришел бы к врачу и сказал, вы знаете, у меня вот здесь вот болит очень сильно и долго. Если бы он мне на латыни, на медицинской всех этих терминов стал говорить, что у меня, и потом точно так же прописал бы мне какие-то там рекомендации, что мне нужно сделать, похлопал по плечу и сказал, будь здоров. Врач не выполнил свои функции, не так ли? Когда проповедники в этой связи, православные или католики, которые держатся за свои ортодоксальные принципы понимания, что вот только тогда богодухновенная проповедь, если она на старославянском языке. И чем больше закрученных слов и непонятных слов, тем духовнее. Мистика здесь присутствует. Напрягитесь, сам Бог говорит, паки-паки и же херувимы. Это ж вот могущество. И все стоят и трепещут. Чушь это не библейская проповедь. Петр на нормальном языке, на иврите, общается со своими земляками, он говорит им понятным языком, и они воспринимают это. К чему усложнять то, что Бог упростил? Даже ангелы, которые приходили к людям и общались с ними, они говорили в контексте той речи, того наречия, того языка, которое было понятно им. Другая крайность. Проповедь на иных языках, ангельские языки, тоже очень понятно, очень доступно, очень духовно, самое главное, очень полезно. Мощь и сила, чтобы доказать, среди вас есть особые люди, которые вот там побывали, напрямую у Отца услышали. Я вам сейчас расскажу, и вы сейчас вот послушайте, как ангелы на каком языке говорят. А Павел против таких людей говорит, что вы безумствуете. И берегитесь, чтобы вошедшие в церковь услышали все это, и молитвы подобного рода, и проповеди, или свидетельства, или песнопения на подобной тарабарщине, не сказали, что мы попали в дом сумасшедших. Я хотел бы продолжить вопрос на понятном языке. С речью все понятно, не так уж сложно. Сама проповедь, она не должна быть бессмысленной, если мы говорим о том, что она должна быть на понятном языке. Речь, коммуникация на своем месте. Иногда мы можем слышать на родном языке проповедь, но выйти из собрания и сказать, а вообще о чем она была? Что это было? Что-то о Боге, что-то из Библии читали, а где и как вот понять какое-то зерно и увидеть эту нить, которая может просветить или сделать какой-то вывод. Ага, вот о чем идет речь. Вот это немножечко сложнее, чем просто научиться читать на родном языке и разговаривать. То, что мы можем сегодня сказать, так говорит Господь, или эту мысль говорит Бог и передает нам, и я передаю ее вам. Вот здесь нужно потрудиться. Если вы помните, я очень часто подчеркиваю мысль одного проповедника, который сказал, что смысл Писания и есть Писание. Если мы поймем первоначальное значение текста, о чем идет речь и что это значит, вот это и можно считать Писанием, а не просто открыть Библию и прочитать, например, «Веруй в Иисуса Христа, спасешься сам и весь дом твой». Помните, да, эти фразы, 16 глава Деяния, мы подойдем как-то еще к этому тексту. Вот просто я хочу спонтанно привести вам эту иллюстрацию. Что многие люди из этого стиха делают? Есть доктрина. «Верь сам, и все твои потомки уверуют автоматически». Почему? Писание говорит. Стучите, и отворят вам. Стучите слабо, разгоняйтесь посильнее. Стучите, чтобы услышали. Написано, отворят вам. Просите, и дано будет. Множество текстов, которые люди... Помните, как-то вам тоже приводил пример. Нечаянно включил на один христианский канал, и там проповедник вот взял текст из притчи о виноградаре, людей, которых он нанял на работу, и одним дал столько-то вначале, а потом другим вот столько-то, те, которые пришли, вот столько-то, помните? Вот. Ну, в общем, он вообще не разбирал этот текст. Он так, как я, в общем, сказал, какую притчу он будет разбирать, но он взял один стих, и вот что он прочитал. «Не властен ли я над своим делать все, что я хочу?» Стих из Библии, стих из текста. Что он начал вытворять? Это такой эквилибристик, еще нужно поучиться, как это можно придумать. И он начал говорить, я властен над всем. Если вы болеете, это ваши проблемы. Потому что у тебя есть власть над болезнью, сказать, кишь отсюда. И вот этот стих, я властен над всем, он доминировал во всей его так называемой проповеди. Но я понимал, что это чушь. Оно никакого смысла не имеет с тем текстом первоначальным, который записал Матфей, Лука там или другие евангелисты, у которых эта история есть. Не ты хозяин, это Бог о себе говорит, что он властен. Властен с одними поступать по справедливости, с другими по милости. Это самый ближайший контекст. И вот многие проповедники пользуются невежеством прихожан или вот других людей, кому они рассказывают истории. И это считается проповедью. Народ выходит и говорит, вот это мощная проповедь была. Так зацепило за живое. Да ничего она не зацепила. 2 секунды оно выветрилось и все. Оно не имеет силы. Откройте, пожалуйста, со мной книгу пророка Неемии. Еще в те древние, ветхозаветные времена проповедники старались проповедовать на понятном языке. Я имею в виду на понятном языке в том, чтобы люди сказали, вот о чем это слово. Неемия, 8 глава, легко запомните, 8 стих. 8 глава, 8 стих. Это как раз-таки то событие, когда целый день читалось Слово Божье, и люди под проливным дождем стояли и слушали, люди воспринимали этим истинам. Таких событий было немало, когда они стояли в неудобных условиях, не тогда, когда мы сидим, ветродуечки теплом обдувают, да, или наоборот, летом кондиционеры. Люди стояли на площади, на сквозняках, иногда под дождем, и слушали многочасовые проповеди. Теперь посмотрите. И читали из книги, из закона Божия. Вот наши слова. Внятно. И присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. Мало того, что ты читаешь понятно, но вот присоединить толкование, чтобы объяснить, что это значит, это важная часть проповеди. Вот что я подразумеваю, когда речь идет о том, что проповедовалось на понятном языке. В любой проповеди должен быть вывод. Вот что Бог имеет в виду, когда говорит это. Вот эту проповедь, которую мы с вами прочитали, Петр сделал вывод. То, что я вам рассказал из пророчества Иаиля, то, что я сделал ссылку на Давида, то, что я вам привел множество иллюстраций, вот что это значит. Важнейший элемент проповеди. Без этого элемента проповедь нельзя считать проповедью. Она не будет иметь своей цели, своего смысла, своего назначения. Четвертый принцип или модель библейской проповеди – это текстоцентричная проповедь. Текстоцентричная проповедь, которая взята из текста. Проповедь, в которой находится сам текст. Проповедь, когда люди, пришедшие слушать Слово Божие, могут открыть этот текст и своими глазками следить, что говорит проповедник. Сделайте себе пометочки, если вы записываете, из 2 главы, с 16 по 21 стих. Это одна часть, где Петр приводит объемный такой материал текста. Потом с 25 по 28 стих, потом с 34 по 35 стих. В чем сила вот этого взгляда на созидание проповеди? Потому что в данном случае проповедник апеллирует к Слову Божьему как к наивысшему авторитету. Каждый слушающий мог тогда сказать: я читал Иаиля, я знаю, о чем этот парень говорит. Я недавно перечитывал псалмы. Я понимаю, о чем Давид говорит. Точно, вот оно совпадает. И совсем другая картина, когда за кафедру выходит человек и говорит: вы знаете, я вчера был там на даче, на огороде, вот я там копал, и вот заметил там червячка такого, я его разрубил, ему было больно. Вот, ну и вот так вот. А потом он на работе еще с кем-то встретился, кто-то задал вопрос, а он ответил. И вот когда проповедь состоит из одних каких-то жизненных примеров, может быть, даже интересных примеров, но это его субъективное переживание. Это его взгляд на жизнь, это его оценка, это его толкование, это его внутренний мир. Люди останутся пустыми. Люди не узнают, что говорит Бог. Я слышал недавно об одном проповеднике, которому сделали замечание, который вышел на кафедру и так увлекся рассказом множества каких-то событий, свидетельств из его бурной жизни, что он вообще Библию не открыл. Вы знаете, потом ему сделали замечание, и он обиделся. Наверное, в той церкви больше он проповедовать не будет. И тенденция подобных вещей, друзья, она достаточно распространена. Бывает такое, что текст зачитывают просто как для близира. Раз мы здесь собрались вместе, давайте какой-нибудь стишочек один прочитаем, а потом я вам расскажу, как нужно жить. И вся проповедь может выглядеть из цитат классиков, например. Я ничего не имею против лично классиков, да, которые там какие-то мудрые высказывания есть. Сам Павел прибегал к этому, когда он цитировал поэтов греческих того времени. Все на своем месте. Но проповедь не должна состоять из этого. То, что делал Петр, его проповедь была исполнена текстом. Люди могли понимать, вот где авторитет. Вот так вы можете проверять проповедников, которых вы слышите, которых вы видите по телевидению, которые привлекают ваше внимание. Всегда задавайте вопрос: о, интересная мысль, а где он ее выкопал? Откуда он ее взял? Как я могу проверить? Так ли на самом деле то, что он говорит, говорит Господь? Потому что кто бы слушал Петра, если бы он сказал: вы знаете, однажды на рыбалке с нашими ребятами мы закинули сеть по правую сторону. Мужики, так вы не только в 9 утра напились, так у вас еще что-то не в порядке. Этих историй никому не нужно будет. Но тогда, когда он сказал: послушайте, так говорит Господь, вот в книге Иаиля вот это сказано, и вот что Давид говорит. И он понимал, куда движется его проповедь. И все слушали. Следующий момент. Очень важный. Это ключевой момент любой проповеди. Это христоцентричная проповедь. Заметьте, как много Петр говорит о Христе в нашем тексте. Я просто не буду перечислять все эти стихи, потому что вся эта проповедь в основном состоит из стихов о Господе с 23 стиха и почти до конца нашего раздела по 36 стих. Петр просто говорит о Христе. И знаете почему? Потому что Христос – главная тема Библии. Христос – главная мысль всего Писания. Христос сам о себе сказал, у Иоанна записано в 5 главе, в 39 стихе, что все Писание свидетельствует обо мне. Христос – главная путеводная нить от человека к Богу. Христос – Мессия, Спаситель, Искупитель. Вот почему Христос должен быть в устах проповедника или на кафедре, или в проповеди всегда подан людям, чтобы люди научились понимать Его, принимать Его, любить, следовать за Ним. Современный мир по-другому немножечко заставляет проповедников мыслить и проповедовать. Если взять одну крайность, о которой я говорил, возвеличивать ангелов, пророков, людей, в конце концов, Марию, да? Но Петр этого не делает. Он бы мог сказать: матушка Мария, иди сюда, пока ты жива еще, стань рядом со мной. Пусть на тебя все посмотрят и запомнят. Лик твой не нарисованный еще. Вот как ты выглядишь, Богородица. Пусть все вздрогнут пред тобой, потому что ты же заступница, пойдешь скоро к сыну своему, будешь предстоять как посредница между нами и ими. Вот всем да будет известно, кто главный. Ничего он этого не делает. Сегодня церковь взяла и извратила, унизила Бога, отодвинула славу Христа, Его труд, Его жертву и возвеличила смертных людей. Пусть даже самых лучших среди нас. Но это люди. И Мария никогда не претендовала на эту роль. Другие наоборот. Где-то, по-моему, вот недавно мы общались, да, когда сказали, что Христа видели в инвалидной коляске. Вот у кого-то такое видение было, да? А? Ну да, 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 в двух словах. Просто, помню такой вот эпизод, что вот люди видят Христа вот таким вот. И я уже развил себе, наверное, мысль, эти великие проповедники могут подойти ко Христу и исцелить его. Встань именем Иисуса Христа и ходи. Вот такие видения у них бывают. Или что кто-то лежит на лужайке, там размышляет, молится, и спускается с небес к нему Господь Иисус, ложится рядышком с ним и мирно беседует. А потом Бог Отец, наверное, в ревности, ну, сын там, а я здесь, он тоже приходит, и одесную ложится этого человека. Как такой бред можно слушать? И люди говорят: вот в нашей церкви помазанный Божий слуга, он вот это видит, слышит, знает. И начинает заряжать всех. Несите деньги, будем исцелять, закладывайте свои дома, бизнес, потому что вот верующий должен процветать, верующий должен вот это и вот это и вот это. Ложь. ложь, сатанинская ложь, которая вкралась в церкви и разрушает души людей. Вот почему в центре должен быть Христос, пред которым благоговеют. Во-первых, Он Спаситель. Осознать нужно глубиной своего сердца и естества. Он Спаситель, я нуждаюсь в Нем. Если я пройду мимо Христа, то Он станет моим судьей. И Он будет меня обвинять. И Он будет судить, и Он казнит того, кто остался вне Его. Вот почему Он в центре. Если для одних Его скипетр, который Он протягивает и говорит, что помилован, прощен, ты царский сын, то всякий, кто не подчинится, он жезлом железным сокрушит, подобно царю, который сокрушит всякого, кто сопротивляется ему. Вот почему Христос – главная тема Писания. И Спаситель для одних, и Судья для других. Что сегодня современные проповедники делают? Далекая и искаженная практика проповедей. Человекоцентричные, ничего не несущие, не изменяющие жизнь, не дающие надежду плачущим, усталым, обремененным, разбитым, несчастным, не сокрушающие гордыни тех, кого нужно сокрушать. Последнее, друзья. Шестое. Это обличительная проповедь. Обличительная проповедь. Оно плавно вытекает из предыдущего пункта. Вы знаете, всякий раз, когда проповедуется о Христе, душа грешника приходит в беспокойство. Назначение Евангелия, у него всегда заложена такая сила, такой острый нож в этом Евангелии, что всякий, кто в чистом виде захочет его послушать, он сразу же испытает боль в своем сердце, в своей совести. Мгновенно. Что сегодня делают проповедники, которые думают, что они говорят о Христе? Иисус любит тебя. Иисус очень и очень любит тебя. И говорят только одну сторону личности Христа или личности Бога. Он так возлюбил тебя, что пришел в этот мир и умер. И если ты не уверуешь, не придешь к Нему, небеса вот потеряют что-то. И питают в человеке гордыню. Вот это да, вот это личность, как меня Бог любит. Но они вообще понятия не имеют, в чем выразилась эта любовь. Это заступническая любовь, потому что ты негодное существо. Потому что ты тот, против которого пылает гнев Божий. Если Христос своей любовью не искупит тебя, и ты не уверуешь в Него, тебе конец. И конец очень глубокий и серьезный будет. Ты вечно будешь страдать и мучиться. У человека моментально, вы знаете, срабатывает вот какой рефлекс. Если Бог меня не любит, то неужели Он меня когда-то перелюбит? Если ты мне сейчас авторитетно говоришь, что Он меня любит, но я попаду в ад, значит, кто-то из вас врет. То, что Петр проповедовал, он не орал на них, да? Не оскорблял их. Он ничего не делал такого, чтобы в конфронтации быть с ними. Евангелие, оно атакует человека, оно атакует его разум. Он начал им объяснять, что произошло с этими 11 и с другими 120. И в то же самое время он стал им подавать текст за текстом, приведя их ко Христу. В 23 и в 36 стихе, смотрите, как он сильно обращает внимание, что он говорит им. «Вы взяли и пригвоздили его руками беззаконных, убили». Это не вся эта группа людей, без исключения, брали и убивали Христа. Но он показывает, вы подавали голос, вы соглашались с этим, вы причастники смерти Христа. Рисковал ли Петр, что сейчас скажут, слышишь, а ну-ка садись сюда с кафедры. Мы тебе сейчас расскажем, кто убил. Петру все равно было. Он понимал, что он проповедник, его сердце сокрушено. Он понимал, что он проповедует текст, он понимал, что проповедует Христа. Он понимал, что нужно говорить то, что Бог желает достигнуть сердца человека. Это была обличительная проповедь, или часть этой проповеди, она всегда содержала в себе обличение. Посмотрите, 36 стих, очень похож. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, снова, которого вы распяли». Я хочу, чтобы вы послушали, что Павел говорит, который примкнул немножечко позже к команде апостолов. Галатам 1 глава 10 стих. Сделайте себе пометочку этого стиха. Время от времени обращайтесь к нему. Если на вашем пути будут неудобные люди, если вы будете испытывать какую-то робость. Галатам 1:10. Вот что Павел говорит, описывая состояние своего сердца, тогда, когда он выходит либо за кафедру в синагоге, когда люди хотят услышать то, что они хотят услышать, либо с неверующими людьми на площади в Афинах, либо еще где-то. Вот что он говорит. «У людей ли ныне ищу я благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Ни Петр, ни Павел, ни Стефан, ни Иаков, ни другие проповедники, которых мы встречаем в Священном Писании, никогда не стремились понравиться людям. Никогда не боялись потерять аудиторию. Почему? Они знали своего учителя. Христос никогда не льстил людям. Христос никогда не отступал от тех моментов, которые вот ясно понимал, что человеку нужно услышать. Мы знаем, что Христос не оскорблял людей, но слово, которое Он проповедовал, оно их оскорбляло. Некоторые могут на меня обижаться. Иногда подходили ко мне люди и говорили, ну слишком ты резок в некоторых высказываниях. Это ранит людей. Я говорю, если это мое высказывание, лично мое слово, оскорбляет человека, я готов извиниться. Да, я во многих вопросах невежда. Вы знаете мое происхождение, да? 3 класса образования. Я не из благородных кровей. Иногда меня заносит. Но тогда, когда я слышу, что люди говорят, вот это вот из Библии, там вот это вот, слишком много где-то какие-то акценты на грешниках, там, на еще на чем-то, думаю, Вот оно, вот здесь сила Слова Божия, которая просто достигла сердца грешника. Но если проповедь Слова Божьего ранит грешника, друзья, это то лекарство, которое необходимо грешнику. Вот что честный грешник должен в данном случае сделать. Точно так же, как и человек с физическим телом, когда он чувствует боль. Если у меня поднялась температура, если у меня болит зуб, знаешь, не заткну его жвачкой, скажу, ну ладно, пусть себе так будет. Я пойду исправлять, удалять эту боль. Если болит сердце, совесть, значит, что-то не в порядке. Иногда бывает такое, что я вообще не знаю, что у человека за проблемы какие-то, чем он где-то там конфликтовал или еще что-то, но когда он слышит какую-то часть обличения, и потом говорит, ты, наверное, знал, или жена рассказала. Нет, не знал, никто не рассказывал. Но есть один, кто знает. И есть то слово, которое способно просто проникнуть в твой разум, в твое сердце и сделать свое дело. Я с нетерпением жду развязки вот этой проповеди, когда мы посмотрим реакцию этих людей. Что произошло с ними, когда они услышали это обличение? Но если бы им Петр сказал, сделал вывод такой, братья, мужи, братья израильские, Бог вас любит. Ведь вы семя Авраамова. Ведь вы не те римляне, или те греки, или те москали, или хохлы, или еще кто-то, которые вообще понятия не имеют, что такое Израиль, сила и красота. Бог вас любит так держать, но больше так не делайте. Вы убили, вы распяли. И результат этой проповеди был потрясающий. Потрясающий. Почему? Потому что сам Бог через эту проповедь, через уста Петра говорил. Вот почему церкви слабы, Потому что модель библейской проповеди далека от того стандарта, которая должна быть. Братья и сестры, проверяйте проповедников, проверяйте меня, исправляйте меня. Я нуждаюсь в этом. Не попадитесь на крючок тех проповедников, любимых, которых вы, может быть, смотрите по вечерам от скуки или от, может быть, дополнительного какого-то там, или из-за отсутствия витаминоза, да, или присутствия его, хотите пополнить свое богатство веры. Вот. Смотрите, не попадите в какие-то уловки. Если проповедь не соответствует этой библейской модели, если вам известно, что проповедники не призваны, не сокрушены, если проповедь не текстоцентрична, не христоцентрична, и в ней нет живого, обличительного слова, исправительного, тогда это не библейская проповедь. Давайте возрадуемся в молитве, поклонимся Господу.